Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы всегда ждем ваших бесед, ваших рассказов о том, как нам правильно говорить, чтобы не впасть в какое-нибудь просторечие, не наделать глупых каких-нибудь ошибок в разговоре. Но вот сегодняшнюю тему, я думаю, вы сами объявите.
Да, Валентина Федоровна, я сегодня предлагаю поговорить о тех ошибках, которые, как правило, существуют в просторечии. То есть они характерны для людей, слабо или вовсе не владеющих литературной нормой. Но чтобы сразу было понятно, о каких словах пойдет речь, я приведу несколько примеров. Ну, допустим, некоторые вместо «дуршлаг» говорят «друшлаг». Или, например, вместо «коридор» говорят «калидор».
Я вот еще слышала такое «трамвай».
Да, вместо «трамвай» говорят «трамвай». И вот все эти ошибки, они могут быть объединены под общей рубрикой. Здесь происходят некие фонетические процессы, которые уже изучены и описаны, имеют свое терминологическое обозначение. Там ученые говорят о диссимиляции, о метатезе, об эпентезе и так далее. Но я не буду нагружать наших слушателей такой специфической лингвистической терминологией, а постараюсь, где это возможно, обойтись без терминов вовсе. Ну вот я думаю, что, конечно, можно сейчас перечислить все эти ошибки и сказать, что вот как нехорошо говорить «будущий», что нужно говорить «будущий», и что нельзя говорить «компрометировать», нужно говорить «компрометировать». Все это очевидно, понятно, но мне кажется, гораздо более интересно ответить на вопрос, а что же происходит в этом случае? Почему люди вставляют лишние звуки в слова, например, в середину слова, туда, где их не должно быть? Например, вместо «яства» кушания скажут «явство». Ну или вот тот же трамвай, коридор и так далее.
Лаборатория.
Лаборатория, сюда же подключим и ее. Ну давайте начнем вот с какого явления. Это явление называется метатеза или перестановка. В слове человек переставляет, меняет местами звуки или даже целые слоги. Термин метатеза происходит от греческого метатезис, что в переводе означает перестановка. Ну вот о каких перестановках идет речь? Например, вот в детской речи мы часто встречаем это явление метатезы, но здесь оно закономерно, потому что ребенок учится говорить, осваивает родной язык, и поэтому вместо «каблук» он может сказать «колбук», вместо «баклажан» говорит «каблажан», вместо «бугорки» говорит «губорки». Вот. Ну и каждый родитель может насчитать таких 3-4-5 слов, которые он запомнил, и эти слова в детстве произносил его ребенок, дочка или сын.
Да, это да. Сплошь рядом бывает, конечно. Потому что действительно человек учится говорить.
Человек учится говорить.
Он не слышал, может быть, таких еще слов, да?
Да, конечно. Каблажан, баклажан, колбук, каблук, салатка – это лосатка, то есть лошадка, макейка – это скамейка, губорки вместо бугорки, ну и так далее. Это встречается в детской речи. А в просторечии тоже это явление весьма частотное. Наверное, все слышали, как некоторые бабушки говорят «карахтер» вместо «характер», «обнаковенный» вместо «обыкновенный», или говорят «ролёк» вместо «ларёк», «ведмедь» вместо «медведь», «таджикистан», то есть «таджикистан», «тубаретка» вместо «табуретка». Вот это все не что иное, как явление перестановки звуков, перестановки слогов, то есть явление метатезы, явление перестановки. Ну вот, конечно, интересный вопрос, но а есть ли какие-то объяснения, а почему все-таки это происходит? Ну, конечно, мы можем сказать, человек не владеет нормой или ребенок учится говорить, но а все-таки, наверное, более глубинный такой ответ на этот вопрос может быть такой. Психологи уже давно установили, что количество и качество элементов, которые составляют нечто целое, они усваиваются быстрее. Чем последовательность этих элементов? Ну вот, предположим, все мы знаем, что флаг России это три цвета – белый, синий и красный. Но если сейчас сходу спросить, в какой последовательности расположены эти цвета, что сначала – белый, потом синий, потом красный, или красный, синий, потом белый, то, может быть, не все люди сходу ответят на этот вопрос. То есть они, конечно, знают, что этих цветов три, и что они белый, синий, красный, но вот в какой последовательности их нужно располагать, да, может быть, и не все запомнят. Ну и вот интересно сказать о том, что иногда эта самая метатеза, она возникает в процессе заимствования слов, когда, например, русский язык заимствует слова из других языков, и эта метатеза, которая возникает, как я уже сказала, в процессе заимствования, она может получить закрепление на письме и стать фактом литературного языка. Но вот это произошло, например, с русским словом «тарелка», оно было заимствовано из польского, а в польский из немецкого. Ну, в немецком это слово «теллер». Значит, по идее, должна бы быть что у нас? Талерка, а у нас тарелка. Угу. Вот метатеза получила закрепление, и это стало фактом литературного языка. Или, например, слово «футляр» из немецкого «футераль». Тоже перестановка звуков произошла. Или известное мужское имя Фрол, например, какой-нибудь там Фрол Петрович. А ведь это Фрол, это из латинского флор, флорис, цветок. Угу. То есть, по идее, это имя должно было звучать как флор. Да. А оно звучит как фрол.
А ведь это... есть цветы флор и лавр.
Ну, конечно, да, конечно. Это имя такое известное в христианстве. И повторюсь, что это вот метатеза, которая стала фактом литературного языка. Но если говорить о наиболее частотных ошибках, связанных вот с этой самой метатезой, которая у нас у всех на слуху, то это слово «дуршлаг», о котором я уже сказала, нужно говорить «дуршлаг». И здесь, наверное, интересно будет некоторым нашим радиослушателям узнать, что «дуршлаг» – это слово происходит из немецкого «дуршлаг», где «дурх» – это значит «через», «сквозь». И мы знаем, что «дуршлаг» – это ковш с дырками, да? Сквозь эти дырки протекает вода, а в ковше в этом дырявом остаются,
допустим, макароны.
Допустим, макароны, да. Так что вот что касается слова «дуршлаг». Ну и вот еще я замечаю, что слово «скрупулезный», то есть точный до мелочей, тщательный, многие люди произносят как «скрупулезный».
Скрупулезный.
Да, скрупулезный. Но это слово очень трудное. Если вы не уверены, что сейчас прям сходу сможете произнести его правильно, то лучше его не употреблять, а сказать тщательный, может быть, придирчивый, но какими-то синонимами заменить. Интересна тоже этимология этого слова «скрупулезный». Я правильно произношу его специально несколько раз. «Скрупулезный». Оно происходит от латинского слова «скрупулосус», что значит «каменистый». И говорят, что в Древнем Риме был некий такой скрупул. Скрупул – это маленький острый камешек, который обозначал единицу веса. То есть я так точно и тщательно взвешиваю, что даже использую этот маленький скрупул, этот маленький камешек, вот, того, кладу его на весы, точно, да, чтобы точно взвесить. Поэтому отсюда и пошло слово «скрупулезный», то есть точный до мелочей, точный, тщательный. Угу. Вот. Ну и не повезло еще слову «гастарбайтер», и многие произносят его так, «гастарбайтер», «гастарбайтер».
«Гастрич»,
да, что ли, да. Но это тоже немецкого происхождения слово «гастарбайтер», правда, в немецком его надо произносить «гастарбайтер», где «гаст» — это гость, а «арбайтер» — рабочий. Рабочий, да. То есть получается буквально «гость рабочий». Угу. Ну или если в литературном переводе «рабочий эмигрант», тот, кто въехал в страну, приехал. И вот этот самый немецкий «гастарбайтер», это слово было заимствовано, и оно произносится в русском языке «гастарбайтер». Но ни в коем случае не «гастарбайтер», вот нужно это иметь в виду, потому что здесь тоже мы наблюдаем это явление метатезы. Но еще раз повторим, количество этих звуков, их качество, оно усвоено. А вот последовательность этих элементов, которые составляют целое, в данном случае слово, оно усваивается медленнее, и поэтому возникают такие ошибки.
То есть в качество не перешло,
да,
в данном случае.
Да. Ну вот еще я хотела бы сказать о таких ошибках, и Валентина Федоровна, вы уже их называли сегодня. Это коридор, секретарь,
лотарь,
лаборатория, трамвай. Что здесь происходит? Угу. Здесь происходит процесс расподобление звуков. Я употреблю термин, но запоминать его не обязательно. Он, лингвисты его называют диссимиляция. Диссимиляцио, это значит с латинского «расподобляю». Коридор, коридор. В одном слове два трудных звука. Р-р. Это же трудный для артикуляции звук. Лингвисты его характеризуют как смычно-дрожащий. То есть между языком и небом образуется смычка, потом она дрожит при помощи струи воздуха, и образуется этот звук. Не случайно же дети, может быть, можно сказать, что в последнюю очередь овладевают именно звуком р.
Либо в первую сразу
да.
в очередь.
Либо в первую, но я с этим...
Очень талантливые.
Да, может быть, очень талантливые люди, но вот я знаю многих мам, и я сама через это прошла, что мне приходилось и того, и другого сына водить к логопеду, чтобы обучать, им поставили этот звук «р», да, потому что это трудный для артикуляции звук. Ну и вот, и что же здесь происходит? Сказать сразу, дважды произнести вот этот «р» очень трудно, поэтому человек заменяет его на звук с более легкой артикуляцией.
Коридор.
Коридор.
Мягко, коридор.
Да. Или в слове «трамвай» тоже «м» и «в». Это по способу, по месту образования звуки очень похожи. «М» – губно-губной звук, а «в» – губно-зубной. И сказать сразу два губных звука очень трудно. Артикуляция очень трудная, поэтому гораздо легче расподобить эти звуки, развести «трамвай».
Открытый.
То есть место образования у них будет разное. И, конечно, вот это расподобление здесь происходит.
То есть от трудностей получается.
Да, конечно. Да. Но человек, ведь просторечник, мы уже как-то говорили с вами об этом, это человек, который не заботится о форме выражения. Он и не рефлексирует, и не дает себе труда как-то вот артикулировать.
Заботится.
Да, заботится. Вот как он слышал в детстве, как ему легко, он так и произносит. Поэтому вот этот процесс тоже характерен для просторечия. Вот эти ошибки типа трамвай, лаборатория, это так называемая диссимиляция.
Лаборатория – это тоже «р»?
Лаборатория, тоже да, R, это тоже «р». Да. И вратарь тоже. Трудно, вратарь, трудно артикулировать.
Да, в латарь говорят.
Да, говорят в латарь.
Но это дети скорее в латарь
да.
говорят.
Ну, это дети, да. Уже. Ну, и некоторые бабушки тоже, вот латарь. Все эти коридоры и лаборатории, да, это характерная для просторечия ошибка. Ну вот, вот такие вот интересные вещи. Ну, еще очень распространено в просторечии явление, которое ученые называют эпинтезой, но я попроще скажу, это появление в слове лишнего звука. То есть звука, которого быть не должно.
Угу, да, есть такие
да,
слова.
Константировать вместо констатировать, компрометировать вместо компрометировать. Вот,
вот или... это, пожалуй, знаете, это даже присуще очень многим людям, не только просторечные,
да, но,
которые...
Да, конечно, да? которые берут микрофон, выступают да, с трибуны, я эти ошибки слышу. Но ведь мы знаем, что... Среди таких людей тоже есть люди, которые допускают вот такие просторечные ошибки, да, да, носители да. просторечия. Ну и вот последнее время я замечаю, как не везет слову «конкурентоспособный». Конкурентоспособный. И люди вставляют туда этот «н» и говорят «конкурентноспособный».
Конкурентноспособный,
причем, да,
да
я это слышу в речи таких весьма уважаемых лекторов. Ну вот, может быть, как-то это слово неправильно было усвоено, или, может быть, человеку так легче говорить, но, во всяком случае, лишний звук в середине слова появляется. То же самое можно сказать по поводу произношения слова «инцидент», которое произносят как «инцидент».
Тоже лишний звук.
Тоже лишний звук. Вот. Ну, возьмем теперь слова не столь книжные, например, такие слова, как «постричься» и «поскользнуться». «Я поскользнулась», а вот люди говорят «подскользнулась». Или «мне нужно постричься», а люди говорят «мне нужно подстричься». Вот этот лишний
вот это
звук.
Часто
да, это очень ошибка. Часто бывает. И здесь тоже возникает вопрос, ну а почему, что происходит, вот что, так сказать, побуждает людей?
Вставлять, да.
Да, вот вставлять эти вот звуки. Ну, я думаю, что в каких-то случаях это так называемая гиперкоррекция. Ну, человек хочет правильно сказать, произнести все звуки. Гипер – это сверх. И гиперкоррекция, то есть чересчур, Желание чересчур, что ли, быть грамотным, это так же плохо, как отсутствие желания быть грамотным. И поэтому вместо пощечина появляется подщечина, а вместо будущий говорят будущий. Но, кстати, по поводу ошибок типа будущий, мне кажется, что здесь уже срабатывает не столько вот эта гиперкоррекция, сколько закон аналогии. Но мы же говорим следующий. Ну и хочется, значит, будущий. По аналогии сказать будущий. Ну все эти подчерк вместо почерк, надсмехаться вместо насмехаться, участвовать вместо участвовать. Здесь тоже либо гиперкоррекция, либо аналогия, вот мне кажется... Мы говорим «чувствовать», и там нас в школе приучают, что вот букву «В» надо писать, да?
Да.
Непроизносимый согласный. Ну и вот здесь, может быть, человек уже как бы перестраховывается и чувствовать, участвовать, ему хочется так сказать. Ну, если говорить про малограмотных людей, там каких-нибудь бабушек, то можно у них, то можно отметить в их речи произношение типа «радиво», «какава» или «строк», он «строк» мотал. Вместо срок.
Да, бывает
вот.
Такое.
Ну вот по поводу радиво какава я могу сказать следующее. Здесь закономерность такая, здесь причина, можно сказать, объективная. Дело в том, что для русского языка не характерно зияние. Вообще для славянских языков, да. Зияние – это когда два гласных звука оказываются в контакте.
Рядышком,
да. И славянские языки, вот в частности русские, они стараются это зияние чем-то прикрыть. И, как правило, появляется согласный йод, «и». Мы называем и кратко йод, или согласный звук «в», как в случае радиво какава, или, вот я сказала про йод, это шпион, скорпион, вместо шпион, скорпион, да, или океан вместо океан. Ну вот это устранение зияния с помощью согласного йод, оно нашло отражение и в литературном языке. Ну, например, в таких словах, как Индия, Персия, Италия, Ария, Оргия. Ведь они в языке источники без всякого йод. Италия, Индия, Валерия, там ИА, ИА, Индия. Персия. А ведь мы не говорим Италия, Валерия. Мы говорим Италия, Валерия. Канцелярия. То есть в эти заимствованные слова мы вставляем этот йод и тем самым устраняем вот это явление зияния. Ну, а в просторечии, конечно, они это делают, как я уже показала, миллион, шпион, олимпиада, скорпион, океан и подобные примеры. Мне очень нравится, когда бабушки говорят «строк», «ндрав». Мне это очень нравится, да.
Вместо «нрав»?
Да, «ндрав», да.
Ой, или... такой «ндрав» у
да,
него
такой.
Да,
у него «ндрав» такой, да. Он шибко сердитый. Ну, или что-нибудь. Вот. Или,
в таком роде, да.
Да. Или иногда еще звук вставляется в словах, в которых есть сонорные звуки. Ну, у нас сонорные звуки – это какие? Л, р, м, н. Это такие звучные согласные, что их даже иногда называют полугласными. В них очень много голоса. Ага. Поэтому рубль, говорят, рубель.
Рубль.
Угу. Вот от этого «л» идет этот звук, и если мы в литературной речи все-таки у нас это только призвук какой-то, рубль, то в просторечии они дают полную огласовку этому рубль. Вот тоже такие интересные случаи. Ну вот, это то, что касается такого явления, как вставка звука в середину слова. Вот, будем внимательны, не будем говорить «джентльмен», будем говорить «джентльмен», потому что там этого звука «э» не должно быть. Не будем говорить «двухсоставный», будем говорить «двусоставный», потому что там этого согласного быть не должно. Ну и, конечно, будем правильно говорить слова «констатировать», «компрометировать»,
игнорирую.
«Инцидент». Так что вот, что касается вот такого процесса, как вставка лишнего звука в середину слова. Ну и еще я хочу сказать об одном процессе, который у лингвистов называется протеза. Но если проще сказать, не употребляя термин, то это надставка. Угу. Если мы говорили с вами о вставке звука в середину слова, то здесь речь идет о приставлении звука к началу слова. Угу. Ну вот, например, «гусеница». Ведь здесь «г» было приставлено, ведь это же усеница, усы. Усы и гусеница этимологически это слова одного корня. Или, скажем, восемь. Осень, а девушке в 18 лет какая шапка не пристанет? По-моему, так у Пушкина, да? В Руслане и Людмиле. Осень. А вот приставили этот «в», получилось 8. То есть вот здесь эта надставка звука, она получила закрепление, и это стали фактами литературного языка. 8, гусеница. Или, скажем, слова «отчизна» и «вотчина». Это же тоже слова этимологические, родственники. «Отчизна» и «вотчина». Но только «вотчина», да, там это «в» появился, этот протетический звук. Да, и закрепилось на письме. Это такие факты литературного языка, и здесь вот эта протеза, эта надставка, она уже такой имеет исторический характер. Это если мы к этимологии обращаемся. А что касается живой речи, то здесь, конечно, тоже в просторечии мы можем встретить «ета».
Надставить.
Вот некоторые говорят «ета», «етат», надставляют «йод». Как бы прикрывают.
Не
да, такое. Закрывают. Или в умный, в утка, в острый. В некоторых говорах да, говорят.
И даже, вот это... даже появилась пословица «в умный, как в утка, только в отрубе не ест».
Да. Вот это такая поговорка, такая шутка, конечно, она отражает вот эту особенность, характерную для некоторых говоров и, конечно же, для просторечия. Ну вот интересно, что для тюркских языков типично начинать слово с гласного, то есть разгружать вот это скопление согласных. И, может быть, вы слышали, Валентина Федоровна, как люди, для которых тюркские языки являются родными, и когда они осваивают русский язык, они говорят «иштаны». Вместо «штаны» они говорят «иштаны». Или, например, «истакан». Вместо «стакан», да, «истакан». Вот это тоже вот самое, то самое явление надставки, когда говорящий разгружает эти согласные, которые стоят в начале слова. Ну и некоторые, в некоторых южнорусских диалектах, а иногда и в просторечии, я слышу, как говорят «и шел», «и шла». Не шел, шла, а и шел. Вчера и шел я по улице. Ну, вы слышали такое?
Ну, да, да.
Но это вот тоже надставка такая, характерная для диалектов.
А для южных,
и, да. Да, и в просторечии она тоже встречается. Ну, и, наконец, более редкое явление, но все-таки оно тоже есть, это не надставка, а, можно бы сказать так, приложение, когда этот лишний звук представляется к концу слова. Например, не интриган, люди говорят, а интригант. Слышали вы такое?
Да.
Он такой интригант. Вот этого звука там не должно быть, а его туда ставят. Или Мандельштам, Осип Эмильевич Мандельштам. Некоторые говорят Мандельштамп. Представляет туда звук.
Место, да. Видимо, думают, что штамп какой-то он, да.
Ну, может быть, да, что-то такое. Ведь еще и есть такое понятие, как ложная этимология. Вот мы тоже говорили как-то с вами в таких передачах, в наших передачах. Здесь вот разные сюжеты. Может быть, отчасти народная этимология, ложная этимология, закон аналогии, гиперкоррекция. И все вот эти импульсы, они могут приводить вот к таким ошибкам, произносительным, орфоэпическим ошибкам, о которых мы сегодня говорили.
Вот как их избежать, если, допустим, еще молодой человек, ну, там бабушки, это понятно, так сказать, у них уже устоявшиеся. Надо почаще в словарь, что ли, заглядывать?
Ну, и в словарь заглядывать, да, и слушать.
Как учиться, да?
Ну, слушать, я всегда говорю студентам, что нужно развивать в себе способность к рефлексии, к самоанализу. Все время не просто говорить, но и слушать, стараться учиться слушать себя со стороны, прислушиваться к тому, как говорят другие люди, ну, в ком ты уверен, что это носитель литературного языка, соотносить свою речь с речью окружающих. И всегда думать не только над тем, что сказать, но и над тем, как сказать. Вот это и есть способность к рефлексии. И я думаю, что овладеть нормативной речью можно, если ты этого хочешь. Оно само ниоткуда не берется. Оно само берется только в тех случаях, когда человек родился в такой идеальной среде, где его родители и все, кто его окружают,
говорили,
были носителями образцового литературного языка. Ну вот как раньше было в аристократических семьях, в которых норму усваивали...
По-другому-то и не говорили.
Да,
говорили
по-другому
правильно.
Не говорили, и норму они усваивали на слух. Вот. А в другом случае, конечно, нужен труд, какое-то самовоспитание, склонность к рефлексии, и огромное желание.
Говорить
правильно. Да, огромное желание. Mm-hmm. Вот мы с вами говорили, Валентина Федоровна, что у каждого из нас на памяти есть такие ошибки, которые мы когда-то делали. И нас какой-то добрый человек поправил, и мы это запомнили. У меня тоже есть такие случаи, когда я прям помню, какой преподаватель меня поправил. Mm-hmm. И я это на всю жизнь запомнила. Mm-hmm. Вот, так что здесь ни для кого этот путь не закрыт.
И как было это для меня, допустим, вот какое-то слово mm-hmm. меня поправили, для меня это было такое открытие. Mm-hmm. Думаю, правильно, ведь так же не говорят ложить, говорят, mm-hmm. говорят да. клади, да, там да. не ложи, а клади.
Да, клади, да.
да. Ну есть, вот. С удивлением, то есть узнавал такие наш, человек, узнавал
ну, конечно, наш
тот
язык,
или иной момент да, жизни.
Язык – это такой океан, в котором можно...
Да, особенно русский язык, особенно конечно. Русский мне язык. Кажется, он один из самых-самых таких сложных.
Ну, я думаю,
сложных.
Что мы просто с вами патриоты русского языка и так говорим. Ну, каждый, наверное, народ про свой язык скажет, что мой язык самый-самый.
Ну, да. Ломоносов же говорил, да, что
да.
язык да. тот хорош, ну, значит, тем-то хорош, значит, этот, а русский язык, он всем хорош.
Да.
Ну
да.
что, мы, наверное, вот по этой основной теме закончили. Да. Может быть, что-то вы хотели бы добавить, а как всегда у вас
ну, я хотела дополнение бы сказать,
по миссионерскому
да.
институту.
Я хотела бы сказать о том, что в нашем институте бесплатное обучение, можно получить высшее богословское образование, диплом бакалавра теологии, и затем можно преподавать закон Божий в церковно-приходских школах или вести уроки по дисциплине основы религиозных культур и светской этики в светских школах. И ведь эта дисциплина, она не уйдет. Она сейчас в 4-5 классах, но со временем в дисциплины, содержащие, включающие так называемый религиозный компонент, они будут как бы занимать все большую площадку вот в этой сетке.
То есть тенденция
дисциплин,
такая...
да, до 11 класса, я думаю, это будет. И такие учителя нужны будут обязательно, и мы их готовим. Вот сейчас у нас студенты третьего курса находятся на педагогической практике в школах светских. И там большинство детей, а точнее их родителей, выбрали не основы православной культуры, а основы светской этики. Но вот наши студенты ведут основы светской этики, мы тоже их этому учим. Вот. И даже вот на этих уроках по основам светской этики, где рассматриваются такие темы, как справедливость, доброта, ведь это тоже можно преподавать с позиции человека, у которого православное мировоззрение.
Конечно.
То есть для человека, который получил хорошее гуманитарное образование, теологическое, то есть богословское образование, у него есть огромное поле для применения своих знаний. Поэтому все, кто чувствует в себе любовь к учебе, кто хотел бы изучать сочинения святых отцов, древние языки, историю церкви, историю России, я приглашаю поступать в Миссионерский институт. Прием документов начнется 20 июня этого года.
Ну, и напомните еще про ЕГЭ.
Ну, про ЕГЭ, это... да. Я должна сказать о том, что те, у кого аттестат о среднем образовании, могут поступать только на базе ЕГЭ, никак по-другому, независимо от того, в каком году человек закончил школу. А те, у кого есть среднее специальное образование или высшее образование, будут сдавать экзамены у нас. Ну и какие-то экзамены? История обществознания, русский язык. То же самое ЕГЭ. История обществознания, русский язык. По всем вопросам можно проконсультироваться, позвонив по номеру 269-30-36, 269-30-36, код города 343, в Миссионерский институт, в приемную комиссию.
Спасибо большое. Ну что ж, вам всего доброго.
Спасибо, Валентина.
Говорим мы во время Великого Поста, чтобы пост у вас был
спасибо.
Приятным.
Постимся постом приятным.
Да.
Но
да.
только приятный нужно понимать не в значении, приятный,
чтобы приятно
вкусный,
было для
да.
гастрономическом
да,
отношении.
В гастрономическом да. смысле. Не, это приятный здесь не слово не русского языка, а слово церковно-славянского языка.
Да, 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 да.
Приятный, то есть такой, который будет принят Господом, как наша жертва. Вот в каком смысле приятный.
А то некоторые, хорошо, что вы растолковали.
Да, а то некоторые думают, постимся постом приятным, то есть вкусным.
Да.
Таким, который нам будет приятен для нашего здоровья.
Для желудка.
Для желудка, приятный. Для вкусовых наших рецепторов.
Для языка, для нашего, да.
А на самом деле приятный – это такой, который будет приятие, принятие, которое будет принят Господом.
Замечательно.
Вот здесь тоже лингвистическая проблема, Валентина Федоровна. Это так называемые церковно-славяно-русские паронимы. Когда слово кажется нам знакомым, но в церковно-славянском языке оно означает, совсем другое.
Кстати говоря, это тоже тема для разговора.
Для разговора. Быть. Вот у нас теплый – это слегка горячий, теплый, да? Uh-huh. А ведь в церковно-славянском теплый – это пламенный, обжигающий. Uh-huh. Но мы говорим теплый молитвенник.
Чтобы теплая молитва была.
Да, то есть горячая молитва. Uh-huh. Вот. И слова-то похожие, можно сказать, одно и то же, а вот значение-то разное. Отсюда и вот это теплохладный. Mm-hmm. То есть
прохладный.
Теплохладный, хладный, холодный, а тепло, теплый, горячий.
То есть среднее получается,
да, теплохладный.
Нечто. То есть
это и не горячий, и не холодный.
Нам среднего не надо.
Да, нам среднего не надо. Вот. А те, кто не понимает значение этого церковного слова теплый, они думают, ну как это, что такое теплохладный? Угу, правда же? Вот. А на самом деле это тот, который между горячим и холодным.
Мы говорили на тему паронимов?
Вот мне, я не помню, по-моему, нет.
По-моему,
но можно
нет,
об этом
и, по-моему,
да,
это самое время поговорить. Говорить нам
может быть, раз пост наступил, раз. Может быть, мы во время поста и поговорим.
Хорошо.
О церковно-славяно-русских паронимах.
Хорошо, спасибо, это уж в следующий
раз
будет. До свидания,
всего
доброго.
До свидания.